Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10-е вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Нямецчыні ўлады гораду Гамбург зачынілі мячэць Таіба, у якой збіраліся пілёты-смяротнікі, што здзейснілі тэракты ў Злучаных Штатах 9 верасня 2001 году. Улады сцвярджаюць, што ў храме праводзіліся казані, якія заклікалі вернікаў да свяшчэннай вайны джыхаду супраць захаду. У сакавіку 2009 году 11 вернікаў мячэці на кіраваліся добраахвотнікамі ў трэніровачныя лагеры ваяўнікоў Афганістану ды Пакістану. Паліцыя Гамбургу правяла ператрус у самой мячэці і ў кватэрах, звязаных з ёй ісламскіх актывістаў, канфіскаваўшы кампутары і друкаваныя матэрыялы. З-за спёкі і смогу смяротнасць у Маскве павялічылася ўдвая. Пра гэта паведаміў кіраўнік Дэпартаменту аховы здароўя Масквы Андрэй Сельцоўскі.
Средняя летальнасць у горадзе в обычное время это 360-380 случаев в день. Сегодня мы около 700.
Як падаюць у расійскім МЗС, пажары ў Падмаскоўі спадзяюцца затушыць праз тыдзень. Цяпер у вобласці працягваецца 42 пажары лясоў і тарфянікаў, усяго ў Расіі іх цяпер звыш 500. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не выключае, што новыя законы аб паліцыі і аб праходжанні службы ў шэрагах паліцыі могуць набыць моц ад 1 студзеня 2011 году. Сёння расійская газета апублікавала планаваны законапраект, які мае рэфармаваць органы ўнутраных спраў і сярод іншага замяніць назву міліцыя на паліцыя. Законапраект выклікаў крытыку праваабаронцаў, якія лічаць, што рэформа празмерна пашырае правы супрацоўнікаў праваахоўных органаў. На паўночным захадзе Афганістану ваяўнікі Талібан публічна пакаралі смерцю цяжарную жанчыну, паведамляе афганская паліцыя. 40-гадовая ўдава была абвінавачаная ў пазашлюбнай сувязі. Паведамляецца, што мясцовы палявы камандзір прысудзіў яе да 200 удараў бізуна, пасля чаго уласнаручна застрэліў. Ачольніца незалежнай праваабарончай камісіі Афганістану Сіма Самар асудзіла самасуд, зазначыўшы аднак, што такія злачынствы, як пазашлюбная сувязь, павінны карацца судом. Кіргізскія ўлады адмяняюць надзвычайнае становішча і каменданцкую гадзіну на поўдні краіны. Адпаведны дэкрэт, які падпісаны сёння прэзідэнтам Розай Атунбаевай, пачне дзейнічаць ад 10 жніўня. У чэрвені ў паўднёвых Оскай і Джалалабадскай абласцях у выніку міжэтнічных сутыкненняў загінулі сотні людзей, а сотні тысяч жыхароў былі вымушаны пакінуць свае дамы. З красавіка 2010 году газ для ўкраінскіх спажыўцоў падаражэе яшчэ на 50%, гаворыцца ў мемарандуме ўкраінскага ўраду, накіраванага міжнароднаму валютнаму фонду. Далейшае падвышэнне будзе неабходным, каб уніфікаваць цэны для ўсіх карыстальнікаў газу да ўзроўню парытэту з імпартам і забяспечыць нафтагаз рэсурсамі, неабходнымі для паляпшэння інфраструктуры і выканання ўсіх абавязкаў без спалягання на бюджэтныя сродкі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Звушняков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. Залессю зноў абяцаюць хуткую рэстаўрацыю сядзібы Аінскага. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння легендарнай паэткі і грамадзянкі Ларысы Геніюш. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашай праграме на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, але спярша пра наступствы стыхіі ў Беларусі. Учора ў выніку ураганнага ветру і залевы ў Беларусі адзін чалавек загінуў, а яшчэ адзін быў пакалечаны. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных сітуацыяў, яшчэ і сёння больш як 1000 паселішчаў заставаліся без электрычнасці. У 22 раёнах пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы, а таксама пасевы на прысядзібных дзялянках. Сегодня потерпелые мясцины наведали наши корреспонденты. Многие люди скардятся на отсутность допомоги. Вячеслав Кулик.
Могилевщина. Порывы ветру у неделю достигали 24 метров у секунду. У Бобруйску в этот час загинул кировца маршрутного автобуса, удокладняя Андрей Белогубов.
Загиблый мужчина 1961 года нарождения працевал на маршрутном автобусе. На концовом припынку он вырашил отпочить.
Пересел на сиденье пассажира. Напротив машины стояло дерево, тополь диаметром 80 метров. Внутри дупло у него было. Поднялся зверский ветер. Тополь не выдержал пора ветра. Повалился прямо на автомобиль. В результате водитель скончался на месте от удара дерева.
Поведомил супрацовник Бобруйской управы Министерства надзвичайных ситуаций. Сегодня без электричности застаются дачные поселки и вёски заходней частки Могилевского района. Не чекаючи допомоги, люди сами дают рады наступствам стихии.
Повалило деревью, вывернула лавина из корчом. Поезд дизель опоздал. Стоял, наверное, в дороге, покуда ты смерть прошел. Я за 63 года такого я не вошел. Свечку запалила и молилась, хоть бы крыша цела была. Конек разломала, парники все он разрушила. Самое главное, что свету нету. И говорят, до вечера там жертвы его знает.
Кажа дачница з вёскі Синюга. Повод для официальной информации, наступствы стихии в Бобруйском, Осиповицким, Глузьким, Клишевским, Бялынинским районах ликвидуя 41 бригада электриков.
Меншина. Вилейский, Воложинский, Мязельский и частково иншие районы потерпели напередодні на Меншине. Калецтва отримав жихар вёскі Бутримова на Вилейщине. Удокладняє тутейшая жихарка Алена.
Дышать жонка помогла, потом соседи, кто в больнице, он тяжелый. Хату скрила совсем, всю, раздела совсем хату.
Спадарня Алена скардится и на свое горе.
Вот у меня древы повалилось, положила пшеницу всю, но платы поломались. Все поразносило, пораскидало. Страшно, не было небо с землей, не мешалось, ничего не было видать. И ветер сильный, а так вверху гудело, ущерба много дало.
Еще один жихар Меншина, Виктор Дашкевич, с Копыльщины.
Град великий был. Побило там все, яблоки, никто не допоможет. В прошлом году особисто у меня так само вот налетел град, и одни цибуки остались еще с бульбы еще, и, ну и кому поскаржить.
Меркование Виктора Дашкевича справжує і супрацовниця одного з сільсоветів Меншини Тетяна.
А скільки вісок у сільсовіті?
32.
Всі вони потерпіли?
Практично всі.
От будуть їздити потім. А що зробив
сільсовіт? А що зробив сільсовіт? А чим зробить сільсовіт? У дві руки?
Гомельщина. Шмат шкоди непогодь наробила у вісках Круковичі і Кротов Калинковицького району. Представниця Круковицького сільсовіту оповіла.
Много домов крыши посносило. Один дом, так сарай полностью раскрыла и часть крыши. У некоторых там пол крыши, а у некоторых 4 листа крыши сорвало.
У вёсцы Кротов Каплицкая сельсовету от шквалистого ветру потерпело 10 домов. Моцный ветер с дождем обрынулся на вёску учора близу 16 годины. Оповедая мясцовый жихар, спадар Миколай. Спадар Миколай не чекає, покуль місцевую краму привезуть шифер. Домовився сусідам, у якого є уживаний шифер, їм і буде лапить дірку у даху. Берастейщина. У гэтым рэгіёне шкода ад стыхіі ацэньваецца ў дзясяткі мільёнаў рублёў. Страхавыя выплаты не кампенсуюць стратаў, паведамляе Сергей Ягоров.
Шкода ад ветру для Мілейкаўскага СПК склала каля 25-30 мільёнаў рублёў. Разбураныя ветрам будынкі не былі застрахаваны, таму ўсе працы праводзяцца за кошт самой гаспадаркі. У тутэйшай вёсцы Панасавічы пашкоджана больш за 30 пабудоў. Тутэйшая жыхарка ўдакладняе, што дзяржава дапамагла аднавіць дахі толькі на хатах. Свае хлявы многія гаспадары рамантавалі за свой кошт.
Дома всем исключительно страхованы, не страхованы были, всем перекрыли дома. Сараи, конечно, не. Сараи уже сказали самим.
У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 районах Беларусі пашкоджаныя жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашаму слухачу.
А я знаю, какие бы выборы не были проведены Лукашенком, они будут несправедливыми. Но для того, чтобы они хоть бы вид мали справедливости, откажите, пожалуйста, на запытание, как их должен провести Лукашенко. Как я понимаю, это, наверное, он должен пойти в предвыборный отпуск, освободиться от должности и потом участвовать на равных выборах. На какой период он должен уезжать отпуск? И как должны проходить вообще выборы? Дякую. Слегка дай.
Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований. Телефон у Менску 266-39-52. Приблизно про 15 хвилин. Огляд ваших телефонований. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич заклікав палату представників прийняти поправку у виборчий кодекс, яка гарантує представникам кандидатів уділ у підліку голосів. Ліст Мілінкевича адресований старшиню палати представників Володимиру Андрейченку. Олександр Мілінкевич заклікає у лісті проявити волю до виразних і масштабних переменів. Так робится у во всех цивилизованных краинах, навод у соседних Украине и России. Это может стать первым кроком для демократизации политичного життя. Сумленный и суместный подлег голосов передумова признания выборов за межою и доверу до их выников самими белорусами, подкресливая у листе Александр Мілінкевич. Активисты громадянской кампании «Говори правду» Михася Башуру с субботы 7 жнивня тримали у изоляторы на Менской улице Окрестина, подозрючи у деяниях, какие могли сдариться 2 года назад. З Менску Олег Рудилович.
На гэтый момент активист «Говори правду» Михась Башура находится на допыте у советским райотделе милиции. Адвокат Тамара Сидоренко, якая обороняет активиста, каже, что его могут вызволить сегодня, 9 жнивня, при певных умовах.
Его сейчас привезут или уже привезли, должны выпускать. И сотвор жены в воскресенье она со следователем разговаривала, вроде бы обвинения не предъявят. Если бы обвинения предъявляли, меня бы уже искали, пока не ищут. Но смысл таков, что его же должны сегодня выпустить, потому что кратковременное задержание, подозреваем. Может быть, только 72 часа, но максимум из вредности до 8 вечера его подержат.
Адвокат Тамара Сидоренко при этом не включает, что термин попереднего затримания могут протягнуть и до 10 дён, але при наявности подстав, про які адвокату покуль неведомо. Нагадаю, активист компании «Говори правду» Михась Башура был затриман 7 жнивня по поводу справы о подробце избытия фальшивых документов штампов печаток и блянков, якую завели у милиции Советского района Менску. Позднее стало ведомо, что Михася Башуру небыто подозревают у подробце документов для тримания кредиту 2 года тому. У компании «Говори правду» не включают, что переслед активиста связаны с деятельностью организации. Затримание Башуры прокомментовала пресс-секретарь «Говори правду» Юлия Дранчук.
Само его затримание по форме не отповедая нияким этичным, законодавчим нормам и так далее. Потому что, когда человека спробуют за дверы выкликать на пиво, пропоновываючи там размову ледве не сябровскую, это не прописано ни в яким законодавстве, и когда люди не у форме проводят это затримание, это так само переводят эту справу у шарах политичных. Поколь что выглядает так.
Михась Башуров уже двойче фигурует вот в таких вот надзвичайных ситуациях. Два была история с этими с подписами, так? Зникают подписи, квартиры, которые он сдымал. Цікавность особисто до его. Как-то тлумачится?
Им был довольно великий ковар, скажем так, працы с волонтерами. Але тут нельзя сказать, что это вот выключное такое ставление силовых структур да менавито его. Потому что навод у тем самым выпадку с подписами, это был системный подход улады до подписов. Яны конфисковывались по всей краине, просто ни водного разу не было, как бы это была такая буйная колькость их.
Михась Башура, четвертый активист «Говори правду», якого тягом нескольких опошних месяцев затримали милиционцы. Ранее трое суток провели у постарунку лидер компании поэт Владимир Некляев и журналисты Сергей Возняк и Андрей Дмитриев. У их, а так само нескольких десятков активистов «Говори правду» прошли пиратрусы, милиция сконфисковала компьютеры и особистые гроши. Покуль ведомы только один выпадок, когда милиция вернула конфискованный компьютер, каже Юлия Дранчук.
Одному из наших супрацовников вернули один из конфискованных компьютеров, який належал ягоному дитяти, але той супрацовник ходил туды в отделение милиции по разных кабинетах, по разных инстанциях, як на працу, доказываючи, что гэтый компьютер на огонь никаких отношений не имел ни до працы, ни до его, и что верните детенку то, чем он користается и в учебе, и так далее.
Про то, эти вызвать сегодня активисты «Говори правду» Михася Башуру, станет ведомо поздней.
З Менску Олег Грузделович. Вы слушаете «Радио Свобода». Два года назад почалася грузинско-российская война. Выником ее стала параза Грузии, обвещение незалежности двумя грузинскими автономиями Абхазии и Паудневой Осетии и признание их незалежности Москвою. Про наступствы той войны говорят наши коллеги, директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе и оглядальник радио «Реха Кавказу» Олег Кусов. Зиме гутарить Юрий Дракохруст.
Про внутриполитичную ситуацию в Грузии праз два года после войны рассказывает директор грузинской службы нашего радио Давид Кокабадзе.
Подавляющее большинство грузинского населения отрицает силовое решение. В то же самое время никто не отказывается от самой идеи возвращения вот этих территорий в состав Грузии. Политик, который сегодня во всеуслышание заявит, что эти территории потеряны навсегда, ему конец. Парадокс после войны Саакашвили, я бы даже сказал, усилил, укрепил свои позиции.
Свой отказ на пытание, в какой ступени Абхазия и Паудневая Осетия стали деездольными державами, пропоновая оглядальник радио «Эхо Кавказа» Олег Кусов.
Говорить о том, что государственность утвердилась вот в этих образованиях, но невозможно, потому что денег стало больше российских, а результата меньше. Скинвали, как и был, разрушен, так и остается. Экономики нет, именно в Южной Осетии. А если нет экономики, то как можно говорить о какой-то государственности? Ну, сегодня на территории республики проживает около 30 тысяч человек. Половина из них имеет дома и квартиры во Владикавказе, в Северной Осетии, фактически приезжает в Южную Осетию на лето, как вот на дачу. А зимой уезжает за хребет, потому что жить в Южной Осетии невозможно. Жизни Южной Осетии, парадокс, оно ухудшилось после объявления независимости.
Целком интервью с Давидом Кокабадзе и Олегом Кусовым читайте у нас на сайте свобода.орг. С вами Радио Свобода. Темы дня. Учора в Беларуси в вынику ураганного ветру и залевы один человек загинул, а еще один был покалеченный. Еще и сегодня больше как 1000 поселищев заставались без электричности. У Менской сядзібе партии БНФ отбылося поседжение представников белорусских демократичных сил, на яким обмеркована агульная стратегия и суместный план деяння подчас президентской выборчей кампании. Лідер руху за свободу Александр Меленкевич заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць паправку ў выбарчы кодэкс, якая гарантуе прадстаўнікам кандыдатаў удзел у падліку галасоў. Сёння споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння паэткі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу Ларысы Генеюш. У Беларусі завершылася уступная кампанія ў ВНУ. Тыдзень таму адбылося залічэнне на бюджэтнае аддзяленне, а сёння цалкам сфармаваны спісы студэнтаў на платнае навучанне. Калі на прэстыжныя факультэты бюджэтных плыняў конкурс быў вельмі высокі, даходзіў да 360 балаў, то на платныя аддзяленні часта бралі ўсіх, хто падаў дакументы. Гіна Студзінская.
У Белдзяржуніверсітэт на бюджэт залічана 2093 студэнты. 2134 будуць вучыцца на платнай аснове. З агульнай колькасці тых, хто паступіў, 811,48% маюць сумарны бал вышэйшы за 300. Каб стаць студэнтам факультэту міжнародных адносінаў, трэба было набраць на бюджэтнае аддзяленне 360 балаў, на юрфак 348, на спецыяльнасць кампутарная бяспека 340, на актуарную матэматыку 338. 8 балов. Каб вучыцца на платнай аснове, прахадныя балы маглі быць на 100-150 пунктаў ніжэйшыя. Іншымі словамі, за грошы студэнтам можа стаць амаль кожны ахвотны. Былы прарэктар БДУ Анатоль Паулаў кажа:
"Каждый год падает уровень и выпускников школ, и выпускников высшей школы. Если мне деканс прикладной математики жаловался, что он на первом курсе учит математики студентов, ну, сами понимаете, на факультете прикладной математики, подчеркиваю. Ему надо тратить время, чтобы учить школьные математики в университете. Так что мы после этого хотим.
А вось на тую ж математыку і фізіку ў Менскім дзяржаўным педагагічным універсітэце наогул конкурсу не было. Узялі ўсіх, хто падаў заявы. Летась на математыку можна было паступіць, набраўшы 103 балы, на фізіку 87. На іншыя факультэты на бюджэт сёлета можна было лёгка прайсці ў сярэднім са 150 баламі. На платнае аддзяленне тут конкурсу не было на ніводным факультэце, за выключэннем спецыялізацыі ў лягапэд 156 балаў і практычная псіхалогія 254 балы. Атрымліваецца замкнёнае кола. Нізкія балы цяжкасці ў навучанні, нізкі ўзровень падрыхтоўкі будучых настаўнікаў, а потым слабыя педагогі будуць рыхтаваць слабых вучняў. Уражвае розніца паміж прахаднымі баламі бюджэтнікаў і платнікаў у Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Каб стаць студэнтам-бюджэтнікам перакладніцкага факультэту са спецыялізацыяй ангельская мова, трэба было набраць 355 балаў. На платнае аддзяленне хапіла і 135 балаў. Розніца у 220 балаў. Суадносіны паміж бюджэтнікамі і платнікамі са спецыялізацыяй нямецкая мова 347 і 173. Міжкультурныя камунікацыі 342 і 154. Кампутарная лінгвістыка 306 і 144. Дацэнт, загадчыца катэдры лінгвістычнага універсітэту, не стрымлівае эмоцый.
Усе ж у нас всеобщее высшее образование. Берут всех. У нас на переводческий, что в прошлом году взяли всех, кто подавали. Представляете, и вот нам их учить. Это ж дубьё, дуб дубом полный идёт. А диплом потом получают.
А как они сдают?
А у нас есть такие группы специальные, группы выравнивания. Я их называю группа ЗПР. Потому что они приходят на нуле. Их надо за первый семестр подогнать до уровня остальных. А остальные тоже вперед ушли. Наше образование сейчас, нашим, как говорят англичане.
Таким чином отрымливается, что поступить в ВНУ, а потом и отрымать дипломы могут у всех, кто сдал централизованное тестование. Неважно, на какие мизерные баллы. Главное, каб батьки готовые были заплатить за адукацию.
З Менску Іна Студзінская.
Якія мэты мае Расія ў інфармацыйнай вайне супраць Александра Лукашэнкі? Як павінна адказваць на выклік новай палітыкі Масквы незалежнае грамадства і апазіцыя? Як ставіцца да палітыкаў, падтрыманых Масквой, беларускае грамадства? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць уладальнік выдання БДГ Пётр Марцаў, намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч і аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 10. Тэлеканал «Белсат» зняў першы ў гісторыі фільм пра Ларысу Геніюш. У стусцы, якая складаецца з дзвюх частак па 30 хвілін, якую знялі да сотых угодкаў з дня нараджэння беларускай паэткі, выкарыстоўваюцца інсцэнізацыі, унікальныя кіна- і аўдыёзапісы паэткі, а таксама рэдкія і малавядомыя здымкі. Вядзе фільм беларускі паэт і літаратуразнаўца Міхась Скобла. Першую частку фільму «Няскораная» пакажуць на Белсаці сёння а 21.20, паўтор 10 жніўня а 9.15. Другую частку можна будзе паглядзець 16 жніўня а 21.20. Адначасна на сайце тэлеканалу «Белсат» фільм будзе даступны для спампоўвання, а з раніцы 10 жніўня для онлайн-прагляду.
Дзевятага жніўня, 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш, легенды беларускай паэзіі, грамадзянкі БНР, вязня ГУЛАГу, ахвярнай хрысціянкі і вольна голасы любові да зэльвы, Нёману, Беларусі, які ўвесь жнівень гучыць на хвалях свабоды. Штодня невядомыя фотаздымкі, унікальныя аўдыёзапісы, гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. Пры мікрафоне аўтар перадачы Міхась Скобла.
Як улады хацелі дамантаваць помнік Ларысе Геніюш. Ідэя ўсталяваць у зэльве помнік Ларысе Геніюш была ўпершыню агучана на старонках часопіса «Полацак» у 1996 годзе. Да яе з прыхільнасцю паставілася беларуская дыяспара, распачаўся збор сродкаў. Аргкамітэт пісьмова звярнуўся ў зэльвінскі райвыканкам з просьбай вызначыць месца пад помнік, над якім заканчваў працу скульптар Міха Сінькоў, нараджэнец зэльвы. Неўзабаве прыйшоў адказ. Раённы выканаўчы камітэт вырашыў дазволіць устаноўку бюста Ларысы Геніюш па вуліцы Савецкай у сквері перед будинком былого пачалковага савету депутатаў за сродкі аргкамітэту. Не ведаю, наколькі самастойным быў на той час райвыканкам у прыняцці рашэнняў, але праз пэўны час я атрымаў з Эльвы другі ліст, з якога вынікала, што раённая ўлада перавырашыла сваё ж рашэнне і адклала ўзвядзенне помніка да прыняцця адпаведнай пастановы савету міністраў. На гэтым справа з помнікам мела ўсе шанцы завіснуць у паветры да лепшых часоў. Але тут ініцыятыву ўзяў на сябе старшыня менскага клубу спадчына Анатоль Белы. Ён дамогся аўдыенцыі ў мітрапаліта Філярэта, падаў яму чалабітную і атрымаў на ёй рэзалюцыю ўладыкі. Бог благаславіт добрае начынанне. З рэзалюцыяй у кішэні, прыхапіўшы неабходныя начынне і сам бюст, Анатоль Белы ў той жа дзень паімчаўся ў Зэльву. Праз 2 гадзіны помнік ужо стаяў на царкоўным цвінтары. Такіх буры націску мясцовыя ўлады аніяк не чакалі. Раніцай наступнага дня настаяцель Зэльвінскай Свята-Троіцкай царквы айцец Аляксандр быў выкліканы ў райвыканкам. Ва ультыматыўнай форме яму было загадана цягам 3 дзён дэмантаваць помнік. Святар паказаў чыноўнікам дабраславенне Філярэта і сказаў, што такога ж дабраславення на дэмантаж не мае. Улады заняліся вывучэннем сітуацыі. Асабліва настойвала на зносе помніка тагачасная загадчыца ўпраўлення культуры гарадзенскага аблвыканкаму Марыя Берукова. Уявіўшы бульдозер на царкоўным цвінтары, я факсам перадаў Зэльву ліст пратэст, у якім гаварылася, што разбурэнне асвечанага па ўсіх праваслаўных канонах помніка станецца беспрэцэдэнтным актам вандалізму і выкліча абурэнне грамадзянаў Беларусі і розгалас па ўсім свеце. Сярод іншых ліст падпісалі народныя пісьменнікі Ян Кабрыль, Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, акадэмік Радзім Гарэцкі. Помнік сёння стаіць у ахоўным полі царквы, нібы прывячае ўсіх вернікаў перад багаслужбай. На правым ягоным крыле выява пагоні, а на пастаменце тры словы, якія гучалі калісьці ў малітве вязняў ГУЛАГу. Божа, барані Беларусь!
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Геніюш.
Знову весна, ладзяць гнёзды пусці, і пагасы мушамі стрыгуць. Мой пагас наравісты крыху, што за нору пагасаў б'юць, а і летіць. Над вышэй хмара ўносіць, з шэрых будняў выкраша агонь. Бо пегас не ламавая кося, алімпійскі непакорны конь.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Геніюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. «Жнівень» з Геніюш працягваецца.
Сляды лёсу Ларысы і Яна Геніюшаў ізноў знойдзеныя ў чэшскім мястэчку Вімперк. Да юбілею паэткі ў адной з вежаў тамтэйшага замку адкрылася выстава. Чэшскі сенатар Томаш Гірса ў сваім выступе з нагоды вернісажу выказаў перакананне, што чэхаславацкая дзяржава, высылаючы Геніюшаў у СССР, дала збой. Пра вімперскі перыяд у жыцці Ларысы і Яна Геніюшаў чытайце на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сёння агляд тэлефанаванню падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі набліжаецца кампанія па выбарах прэзідэнта краіны. Падрыхтоўка патэнцыйных кандыдатаў да ўдзелу выбарчай кампаніі – тэма абмеркавання ў многіх тэлефанаваннях на свабоду.
Телефоную вам Микола Чибисов, Козлов, Шнадятовского района. Той политик, альбо кандидат в президенты, який балотуется в Беларуси, и коли он ляде говорку, что будет отстоивать правы и фальшивания после выборов на Майдане, альбо на площади, то я хотел бы сказать, что эти политик уже режимом куплены.
Я знаю, какие бы выборы не были проведены Лукашенко, они будут несправедливыми. Но для того, чтобы они хоть бы вид мали справедливости, откажите, пожалуйста, на запытание, как их должен провести Лукашенко. Как я понимаю, это, наверное, он должен пойти в предвыборный отпуск, освободиться от должности и потом участвовать на равных выборах. На какой период он должен уезжать отпуск и как должны проходить вообще выборы? Дякую. Солиорская.
На питання адказує один з влученців на посаду президента країни, активіст у заснуванні партії «Білоруська християнська демократія» Віталь Ромашевський.
Для того, щоб вибори не тільки мали вигляд справедливих виборів, але, в принципі, мали хоча б шанс стати справедливими виборами, для цього Лукашенко повинен вести відпочинок відгетуль і до кінця свого життя. Тому що я лічу, що Лукашенко не має права брати дзел у цих виборах. Як ви ведаєте, референдум, на яким нібито білоруський народ дозволив перебиратися безконцю кількість разів, він не був признаний легітимним.
З причини спекотного надвор'я надзвичайне становище з пожарами склалося у сусідній з Білоруссю Російської Федерації. На цю тему наступне виказування слухачу.
Добрый день, свобода. Ну что, сбываются мои пророчества? Я говорил, что раздутый Россией киргизский пожар – это начало большого российского пожара. Пока только на уровне природной стихии, а следующим этапом будет народный пожар. Живе Беларусь!
Трохи злая ремарка. Кидать бомбы на Чечню российцам было легче, чем тушить свои природные безлитостные пожары. Дякую, ваша слухачка.
У эфире звонки на свободу. Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Працаем программу ещедным телефонованием.
Шановне радіо «Свобода», шановне радіо слухачі, вас турбує Микола Петрушенко з городського поселка Коханов. У мене для наших радіослухачів вельми приємна новина. Наша опозиційна футбольна команда «Наш дом» на чолі з капітаном команди Романом Забела завоювала друге місце по футболу на першинстві Калачинського району. Одразу після цієї останньої футбольної гульні сіли на автобус, поехали в Могилев и в полном составе футбольная команда на чале с капитаном Романом Забела прыгнули с парашютов. Мне хочется, чтобы мы повиншовали эту здоровую молодь белорусскую, которые занимаются спортом. Берите из них пример.
Огляд ваших телефонований подрихтовала Галина Бакунчик. З вами Радіо Свобода. На закінченні гэтай часткі праграмы я ще раз нагадаю тэмы дня. Александр Мілінкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць паправку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Сёння споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння легендарнай паэткі і грамадзянкі Ларысы Геніюш.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – працяг інфармацыйнай вайны паміж Беларусю і Расеяй і адказ беларускага незалежнага грамадства. Якія мэты мае Расея ў інфармацыйнай вайне супраць Александра Лукашэнкі? Як павінна адказваць на выклік новай палітыкі Масквы апазіцыя і незалежнае грамадства? Як ставяцца беларусы да палітыкаў, падтрыманых Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць уладальнік выдання БДГ Пётр Марцаў, намеснік рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч і аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец. Інфармацыйная вайна паміж Беларусі і Расіяй працягваецца. Расійскія газеты працягваюць бэсціць Александра Лукашэнку, журналісты НТВ рыхтуюць працяг хросных бацек, аднавіліся здымкі порна-стужкі бацькава шчасця, ну, нарэшце, і сам прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў фактычна абвінаваціў беларускага калегу хлусні. Маўляў, абяцаў пры людзях прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетыю, ідзе тое прызнанне. І не падобна, што гэты махавік у бліжэйшым часе спыніць свае абароты. З іншага боку, нягледзячы на набліжэнне выбарчай кампаніі, ну, ўсё ж такі неяк не выглядае, каб Масква рабіла ў Беларусі стаўкі на некіх канкрэтных палітычных персанажаў. У сувязі з гэтым, якімі вам бачацца мэты Расіі, часткай якога сцэнару гэтая інфармацыйная вайна з'яўляецца? Пётр.
Ну, я думаю, что на самом деле общий смысл пока как бы давление Кремля на Белоруссию – это такая краткосрочная месть.
за ряд невыполненных обещаний, за все скандалы и газовые войны. Я не думаю, что Кремль принял какое-то внятное решение по поводу того, что будет оказано какое-то системное давление. Тем не менее, я думаю, что в ближайшее время, в ближайший месяц-два, это решение будет принято, и, скорее всего, это решение будет принято на подавление, на дискредитацию действующей власти Беларуси. И здесь общая цель, наверное, как бы прослеживается совершенно простая. То есть через вот это давление либо заставить белорусское руководство выполнять все свои внешнеполитические и экономические обещания, либо уже, как говорится, ну, как они любят говорить, мочить так мочить. Вот. И я не думаю, что здесь есть какая-то конкретная ставка на какие-то персоналии, потому что их быть не может. И в общем-то, и выборы в нашей стране проходят таким образом, что эту ставку бесполезно делать. Я думаю, что Россия будет рассматривать вариант непризнания выборов.
Змітер, а як вы лічыце, ўсё ж такі, працягваючы гэту кампанію, яна ўжо ідзе даволі даўно, яна ўжо ідзе даволі шырока, у яе ўключыўся і прэзідэнт Расіі, ну што, проста вось адпомсціць?
Ну, мне больш падобна на тое, што Расія спрабуе рэалізаваць у Беларусі кыргызскі варыянт. Ўсё ж такі сімптомы фактычна тыя самыя: абразанне эканамічнай дапамогі перад выбарамі, прапагандыскія матэрыялы на ТВ. Ну, але як памятаем, што кыргызскі варыянт не меў на мэце падтрымку нейкай конкретной персоны, конкретного кандидата на этих выборах. Там, думаю, хоча за все то будет самое и у нас. Зрозуміло, коли там после выборов люди выйдут на площу, то хоча за все российские телеканалы поддерживают людей. Але на поддержку некого кандидата я не думаю, что треба различать. На урад Медведев примет там у Кремля перед выборами Некляева, Цифролова, кого-то иного кандидата. Ну, але разом с тем, я лишу, что не треба забываться, что Беларусь это не Кыргызстан. Беларуская экономика хоча за все вытрымае гэты удар, і яна не такая слабая.
Прабачце, а я хацеў бы дакладніць справу тым, што как-то вось менавіта зараз у межах этой кампаніі, у адрозненні ад Кыргызстана, дзе эканамічны інфармацыйны ціск быў спалучаны, тут пакуль не бачна нейкіх такіх вось эканамічных крокаў. Ну так, быў гэты газавы скандал, але ў рэшце рэшт высветлілася, і расейцы прызналі, што яны больш вінны, яны заплацілі. Ні нафтавая формула, ні газавая формула, нічога не мяняецца пакуль.
Ну, але нават гэтыя вот крокі, которые былі да гэтага прыняты наконт нафты, мыту на нафту, повышение цену на газ. Это ж, в принципе, так само. Лукашенко признал, что это цены повышенные. И я не есть. И за это треба будет так само лечиться. Я не думаю, что перед выборами что не будет никаких новых спробов экономичного отсиска. Цалком реально, что такие варианты, что повеличение цену на газ та самое. Але все одно, в любом выпадку, экономика повинна вытримать это выпробование. И такие варианты никаких хвалеваний на экономичной глебе мало реально. То, что Лукашенко это ослабить, это натурально. И этим треба користаться. Треба спробовать не навязать ему свои правила гульни. Але если отримается, то белорусская оппозиция, это иншая зовсім питання.
Виктор, а ваше тлумачение, так бы мовить, таємниця у кремлевского двора, вот это все, для чего робится, для какой меты?
Мне кажется, что они довольно пленно попрацевали с белорусским ландшафтом и с белорусскими аналитиками, потому что кажется, что как раз все логично. Коли бы они сегодня сделали ставку на кого-нибудь из кандидатов, это было бы так видовошно, его просто задолбли тут конкуренты и сябры. Тому мне кажется, что сценар такие. Зараз все ресурсы скеровываются на то, как максимально ослабить Лукашенко. Все робится для того, как от Лукашенко мокрого места не засталось, мокрой плямки не засталось. Все робится для того, как усим стало видовошно, что он больше не самый пророссийский белорусский кандидат. Как эта карта, как эта теза у него больше не гучала. Далее, как заусёды у таких выпадках, у таких системах, глядится, а что ж будет далее? Коли тягом наступных двух месяцев узникне некий мощный кандидат, а он просто повинны узникнуть по технологии, потому что коли что-то изменшается, что-то повинны и повеличиваться. Так, пустых мест у сусвете не бывает. Вот далее принимается решение, как с этим кандидатом працовать. Коли эта перемога этого кандидата будет, ну, такая подказальная и неоспречная, так можно его запросить на встречу с Медведевым. А лишь не факт, что будет так, не факт, что будет такая технологичная ситуация, которая позволит привести, вывести народ гарантованно. Так, у политики же гаранты николи нема. Тому мне кажется, что первый крок – это мочить, другой крок – глядеть, І третій крок, до речі, саме цікаве, почнеться після виборів. Росія – це не Європа. І ситуація – це не та ситуація, яку ми мали з Євразв'язом напередодні усіх основних білоруських компаній. Коли напередодні виборів робиться все для того, щоб дати шанс демократичним кандидатам, а потім приходиться до висновки, що ну, з їм все рівно ж треба працювати. Ось тут цієї вислови Росії робитися не буде, тому що Росія, здається так, мені наїлася. Тому буде і після виборів тиск на вот повеличиться, і після виборів по всіх каналах, використовуючи усі сродки, буде сказано про те, що вибори були нелегітимними. Перемог може бути такий кандидат, а може бути потрібен був другий тур. І ось підрихтованість білоруської системи, у тим ліку ідеологічної, до такого розвороту подій для мене падається доволі спрэчной.
Ось гэтая новая ситуація у беларуска-расійскіх адносінах у спалучэнні з набліжэннем выбарчай кампаніі спараджае спрэчкі ў беларускім грамадстве і беларускай апазіцыі. Што ж рабіць? Якім мусіць быць адказ на гэты выклік часу? Ну, некаторыя кажуць, што, груба кажучы, лепш Лукашэнка, чым Пуцін са сваімі беларускімі марыянеткамі. Ось, наприклад, партія БНФ виступила з адмысловым зваротом, яким папярэджвае калегаў аб небяспецы любых, нават часовых хаўрусаў з Расіі. Іншыя пярэчы, што такая пазіцыя – это адлюстраванне страху перад будучыней, што сварку паміж Крамлём і афіцыйным Менскам можна і варта выкарыстаць для барацьбы супраць аўтарытарызму. Зміцер, які пункт гледжання вам бліжэй?
Ну, тут пытанне, якіх мэтаў усё ж хоча дасягнуць Расія. Ці яна хоча тут усталяваць рэжым кучмійскага тыпу, ці ўсё ж такі кадыровска? Калі першы варыянт, то окей, нічога страшнага там няма. Калі другі варыянт, то прымаць удзел у маскоўскім варыянце, то ну абсалютна злачынства. Дэстабілізацыя сітуацыі тут некаго можа вынесці на хвалю чалавека, яшчэ больш горшага за Лукашэнку. Знаеце, мне ў гэтым выпадку вельмі імпануе прыклад Малдовы. Там таксама была інфармацыйная вайна супраць Вароніна. Абсолютно аналогічная ситуация. Оппозиция не обороняла Воронина. Она обороняла свои мэты. Коли они совпадали с воронинскими, добро, яны ішли разом. Коли нет, то не. Яны не мкнулись до нейкого худка, мгненного вот, поспеха. А мэты накерованы ішли до своей мэты. И все ж таки, потому что они своего досягнули. И, ведайте, я не разумею такой ситуации, як оппозиция может подтримать Лукашенко. Якими методами, якими шляхами. И це треба это самому Лукашенко? Напевно, не.
Змістер, ну вот вы ж сказали, что треба нечего там домагчися от Лукашенки, отказываючи на первое питание.
Певно так, але я не думаю, что ему потребна зараз менавіта поддержка оппозиции. Треба примушать Лукашенко, выставлять ему умовы сближения с Евросоюзом, умовы некое отдаление от России, может там разрыву мытного союза, абсолютно непотребного для Беларуси. Але я не бачу этих шляхов, покуль что як оппозиция на это все может уплывать.
Виктор, а на ваш погляд, як грамадство, скажем, незалежное грамадство, может скористать эту ситуацию? Вот Змитер каже, а может такий сценарий еще можно подтримать, такий сценар нельга подтримать, а может некая линия махчима и навод и при кепских сценарах?
Мы ж не ведаем, який там сценар. Никто не ведает. Мы можем только здогадываться и свои таким чином пожадания выказывать и формулировать из наших здогадок. Мне подается, что так робить не треба. Мне здается, что то найбольш такая здоровая лінія тут полягае ў тым, што вось стратэгічна ніякія хаўрусы з Расіі нам не патрэбны. Стратэгічна выходзіць так і выцякае так, што Лукашэнка адзіны і самы моцны гарант беларускага суверэнітэту, таму што ўсе тыя кульбіты, якія ён рабіў, ніхто паўтарыць не зможа. Але ж тактычна, тактично склалась такая ситуация, что ну, ось, я персонально довольно молодый человек, так мне бы хотелось неких пераменов. И один шлях до этих пераменов – это выкрасить ту ситуацию ослабления истинного режима для того, как отримать некие перемены. Той факт, что все те, кто кажет, что зараз треба подтримливать Лукашенко, яны працуют на Лукашенко, и он не оспрешивальный. Той факт, что Милинкевич зараз является наиближе хаўрусникам Лукашенко, и он так само, ну, видовочно, обираючи помеж незалежностью и вот истинным моментом, я б обирал все ж таки вот некие перемены, потому что мне сдается, что незалежность мы завсёды не обороним. Завсёды тут, ну, знойдется критичная масса людей, якая все ж таки оборонить свою незалежность и ситуации кадыровского типа, сценара кадыровского типа тут просто не может быть. Что тышится
того, як опозиція може впливати на Лукашенко, мені здається, що впливати вона може доволі моцно, і впливати вона може перш за все тим, що ось існує ситуація може заповнити частку протестного електорату у тим, що люба альтернатива де-факто з'являється альтернативою такої брудкої, і ми повинні полохатися російської руки за її. І що любий зараз, любий узмацняючийся кандидат, любий кандидат, який може хоч щось зробити у цій країні, може бути легко обвинувачений у тим, що за ним стоїть Кремль. І ось цей аргумент, він для більшості білорусів, до речі, він не працює. Так? Ось широковому білорусу, ну пофіг, що там Росія думає про того чи іншого кандидата. Але ж для експертів, для нікого інформованого електората, для протестного електората, це вельми моцна така образа. Ну як же там за Некляєвим стоїть Москва? Ну як же там за Санніковим стоїть Москва? Нельзя тоді їх підтримувати. Тоді треба голосувати за Мілінкевича. Ну і мені здається, що це вельми таке, вельми прикро, що ось ми скончили ситуацію ось менавіто так. Ситуація, коли ми розважаємо, ті то ми з Лукашенко незалежні, ті то ми скидуємо Лукашенку і таким чином підпадаємо під нікий пригнет Росії.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви слухаєте Радіо Свобода, теми дня. У виніку ураганного вітру і заліви у 22 районах Білорусі пошкоджені жилі доми і господарчі побудови. У понеділок більше як 1000 поселищів залишилося без електричності. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич закликав Палату представників прийняти поправку у виборчий кодекс, яка гарантує представникам кандидатів уділ у підліку голосів. У Мінській сядзібі партії БНФ відбулося посідження представників демократичних сил, на яким обмеркована агульна стратегія і план діянню під час президентської кампанії. Журналістка Ірина Халіп угонорована спеціальним дипломом конкурсу, організованого Центральноєвропейською ініціативою і організацією Повдньово-Усходніх СМІ. Сповнилося 100 годов з дня народження легендарної поетки і громадянки Лариси Єніюш.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – протяг інформаційної війни поміж Білоруссю і Росією і відказ білоруського незалежного громадства.
Я вообще рассматриваю это совершенно немножко в другом разрезе. То есть на сегодняшний день взаимоотношения России и Белоруссии ухудшены, как говорится, до нельзя. И маловероятно, что политическое руководство сумеет вообще двух стран восстановить сколько-нибудь такие приемлемые отношения. Что это означает? Это означает, что для половины экономики нашей страны, то есть наступают не лучшие времена. Любой бы политик, который бы вообще думал вообще об электорате и о будущем страны, и о власти в своей, в будущей стране, он бы предложил бы какую-то, наверное, новую стратегию взаимоотношений как бы с Россией, потому что Россия откровенно это ждет, потому что долго между собой выяснять, что она хочет, режим какого типа она здесь хочет установить. Да ничего она не хочет, она ждет предложений каких-нибудь вменяемых, внятных, потому что, в общем, интересы России здесь более-менее очерчены, но не так видны. А вот интересы белорусской экономики не реформированы, не структурированы. Да еще входящий в таможенный союз очень и очень даже понятны. И нашим бы политикам, и, безусловно, нужно было бы использовать ситуацию для того, чтобы предложить какую-то новую стратегию. Это может и не дать абсолютную поддержку Кремля какому-то там персональному кандидату, но это даст, во всяком случае, к Кремлю видение, что и ради чего он должен делать для того, чтобы получить или защитить какие-то свои интересы. У нас ведь так на самом деле не получится что-то попросить и ничего не дать взамен, потому что этим блестяще, как сказал Виктор, занимался Александр Григорьевич Лукашенко многие-многие годы, но эта ситуация исчерпана. Больше такой ситуации не будет. И вот эти размышления о абсолютном суверенитете, то есть я бы сейчас как бы предложил посмотрите, чего стоит этот суверенитет в экономической изоляции. Ничего он не стоит на самом деле. Его потерять проще, чем развивая какие-то экономические отношения, какое-то экономическое сотрудничество, обогащать собственную, значит, экономику и электорат. И давайте помнить еще об одной простой вещи. Если половина экономики завязана на Россию, то люди, которые работают в этом секторе, на госпредприятиях, которые завязаны на энергетику российскую, на комплектующие, значит, российские, они, не получая заработной платы, они, простаивая, так сказать, не производя ничего, никуда ничего не отгружая, как вы думаете, за кого будут?
За кого будет этот, значит, электорат? Да он будет, конечно же, за работу, за зарплату. По политик, который сможет предложить... То есть замену как бы Лукашенко себя как пророссийского, он может сыграть существенную роль. Не в потере суверенитета, а в восстановлении отношений, необходимым нам рынком. Мы по-прежнему, как и 15 лет назад, значит, размышляем с такой точки зрения, что вся оппозиция как бы едина. Да-да, она не едина на самом деле и не должна быть едина, потому что существуют разные векторы и существовали всегда. Кто-то думает о том, что пророссийский вектор, значит, развития нашей страны будет более эффективный. Кто-то прозападный, кто-то лелеет и, значит, по-прежнему мысли о нейтральной, безъядерной там, стране а-ля Швейцария. Ну, вы поймите, что на самом деле это вот так линейно не работает. Политики в конечном счете, и электорат тоже не един. Поэтому политики должны разобрать электорат, который все эти годы консолидирован под одним лидером. Лукашенко. Это и есть его ослабление, растаскивание поддержки. Вот тогда будет чем заниматься. И Евросоюзу будет о чем размышлять, и России, и нам, собственно говоря.
Тут вот мне пригадывается в минулом праском акценте культуролях Юлия Чернявская звернула увагу на такую цікавую особливость белорусского громадства, его надзвичайную фрагментованность. Вот все люди сидят в своих ямках, в своих норках, и уявляют себе, что их норка – это и есть Беларусь. И мне кажется, что вот эта особливость, вот эта схильность такая к гетеизации певной, она проявляется и вот в спречках на конт этого выклика теперешней ситуации. Ну, вот, скажем, пишет человек на наш сайт, да? Это кандидаты промосковские, яны нам не потребны. Вот нам – это кому? Это вот этому автору, ци шматмиллионному белорусскому народу. Может быть, яны как раз народу потребны, именно тому, что автору не потребны. Ну, и иншая теза, вот, например, ее вельми любит наш московский коллега Андрей Суздальцев, что ключи от улады в Беларуси лежат в Кремле. Ага, вот как русский царь, значит, в Кремле все вырешил, так белорусы, значит, постойцы зважая, все построились. Ну, зрозумело, просто можно сказать, что да, ну, Украина, 10 миллионов, есть разные меркования. Ну, але вот, можно вызначить некий, скажем так, мейнстрим громадской думки и мейнстрим элиты? Петр.
Я просто предположу, что на самом деле есть очевидная усталость элиты и в целом общества от непонимания пути развития страны. Потому что слишком долго нас как бы дурили. То у нас союзное государство, то у нас уже не союзное государство, то мы суверенные, то мы там вот-вот уже и двигаемся к Евросоюзу. То есть на самом деле это все слова. Слова и, значит, пропаганда. И никто не объединил общество, и, к сожалению, Лукашенко это не удалось, вернее, на каком-то этапе удалось, а сейчас уже, очевидно, нет, какой-то общей идеи, которая позволит белорусам вылезти из своих фрагментов, из своих норок и поддержать что-то, что больше, чем их, как говорится, садово-огородный участок. Но, опять же, как говорится, электорат неоднороден, общество неоднородно. Кто-то ищет себя в российской культуре, в российской экономике, кто-то ищет себя на Западе, в белорусской истории. Одно другому не мешает, потому что все это можно каким-то образом сложить, удовлетворить все запросы общества, если будет предложена какая-то идея развития. Ее нет, ее очевидно нет, потому что и само белорусское руководство признает, что нет ни идеологии государственной, нет никакой четкой концепции развития, никто не может описать, какая модель этого государства, то мы китайское, то южнокорейское, или по-политически мы китайское, а экономически мы южнокорейское. Чушь собачья. То есть на самом деле нет такой идеи, которую бы предложили политики сейчас, и которая бы владела бы элитой, и элита бы транслировала это уже каким-то образом как бы в народ и в общество. И в этом беда, потому что, к сожалению, борьба за власть понимается как... Ну, как система захвата власти, там, через революции, через перевороты, через какие-то внешние факторы. И никто не сделал попытки, ну, просто захватить умы белорусского народа. В этом основная проблема, и эта апатия, как бы порожденная обществом в целом, и элитами апатия, она именно от этого, от безвыходности. Никто не видит выхода. А выход, он на самом деле не линейный, и он не лежит в сфере избирательной системы. Он лежит в сфере идей и общественных настроений.
до тезу Віктора на конт того, що треба користатися ніяким моментом і мгненням возле там по зміні ситуації в Україні. Так, я згоден, треба користатися, але не треба здавати ніякі свої основні принципові позиції. Ось як, наприклад, недавно на гэтым тыдні у редакції на Шеніве відбувся онлайн з Володимиром Некляєвим. Я не могу по-іншому назвати як здаванням позиції. От слово Некляєва на конт того, що Білорусь вступить у Євросоюз тільки коли захоче Росія. Так нельга говорити, так не можна говорити. Что до некого погляду электората, так сказать, то вот это может вот нам сдаваться, что вот эти фильмы кшталту «Хросного батька» имели такие вот вялизный эффект выбуховый. На самом деле, никакого эффекта не было. Люди, это фильм, это и вот война информационная, в принципе, проходит мимо людей. А тех, кого все-таки нас зачапило некими аскепками вот этой информационной войны, мне кажется, они хоть и занимают некую вычеркивающую позицию, не подпишу ни один бок, ни инши. Как мне подается, что это фильмы, это были хоть и зворот до элиты, напевно, до чиновников, до силовиков, что в выпадку чего Россия готова подтримать вас. Вы не застанетесь одни.
Ну и зараз мы, в певном сенсе, вертаемся до початку нашей размовы, до тезы, вот якая, так мне сдается, была трапно сформулирована у артикуле словацкого политолога Балаша Ярабика недавно, Лукашенко в тупику. И вот она блукает, так бы мовить, эта теза, с белорусских у российских, в заходние выдания і наадварот. Ну і сапраўды, захадам мядовы месяц сходняга партнерства даўно ў мінулым, сучасным, так бы мовіць, развод дзявочае прозвішча. Дзверы не зачыненыя, але варта сказаць, што і цана геапалітычнага балансавання імкліва падае. З усходам інформаційная вайна скарачэння субсідавання. Дык вось, так бы мовіць, які запас трываласці у Лукашэнкі, на што ён можа разлічваць?
Пералічаныя вамі праблемы не з'яўляюцца зараз праблемай Лукашэнка. Вось сітуацыя ў тым, і унікальнасць гэтай сітуацыі ў тым, што ні там пагашэнне эканамічнай патэнцыйнай сітуацыі, ні там нейкія праблемы з Захадам. Гэта не яго праблема да тога моманту, пакуль не ўзнікне персона, апанент, яшчэ адзін суб'ект, другі у беларускай палітыкі, які скажа проста, што гэта праблема, што я гэтая праблема буду вырашаць так, так, так і так. Таму, на што ён спадзяваецца? Да ён ні на што не спадзяваецца, ён можа проста нічога не рабіць. Да моманту, пакуль не ўзнікне, ну, не лідар самаадвешчаны, як вось зараз Мілінкевіч сабе абвесціў, так? Ну, чалавек, які будзе, ну, там, некімі значнымі грамадства адсоткамі ўстымацца, як вось другі вырашальнік эканамічных, палітычных праблемаў. Таму што, як бы дрэнна тут не была, якой бы дрэннай тут не была сітуацыя, ўсё роўна бацька Лукашэнка, там, Александр Горович мыслится усими, как один человек, який гэта, с гэтым усім працуе. Тому гэта не его проблема, гэта ўсё не важно.
Калі тупик на самом рэч ёсць, то мне здаецца вельмі цікавым варыянтам тут бы мог быць стаць варыянт з пераемнікам для Лукашэнкі. Ён бы задаволіў усіх, і Лукашэнку, і Евросоюз, і Росіі. Напэўна, часткова апазіцыя таксама задаволіў. Лукашэнку б гарантавала бяспеку асабістую. Европа, напэўна, і з Росіі былі б задаволены, што пазбавіліся ад такого непастаяннага кіраўніка, якім, ну, часта замінаў, можна сказаць. Ну, я думаю, апазіцыя таксама атрымала б такія, якія-нейкія большае поле для манеўру. І, напэўна, было б все ж таки гарантія, забяспечыла б гарантія нейкай лібералізацыі і, напэўна, і беларусізацыі.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі уладальнік выдання БДГ Пётр Марцаў, намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік газеты «Наша Ніва» Зміцер Панкавец.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.орг. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілягерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5995 и 9405 кілягерцаў.
Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кілягерцаў 490 метров.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, индекс 102.
Адрес у Менску 220-00. 05, поштовая скринка 111. Выбирайте свободу.